В среднем одна из трех когда-либо бывших замужних женщин сообщили, что они подвергались насилию. Часто дети становятся свидетелями насилия в семье, и, к сожалению, чаще всего они перенимают этот шаблон поведения. Конечно, роль государства очень важна, и вот наш проект – пример такого успешного сотрудничества.
Здравствуйте! Вы слушаете «5stan» подкаст, подкаст аналитической платформы «Кабаразия», в которой мы обсуждаем важные, интересные события, процессы, происходящие в странах Центральноазиатского региона. Как обычно, выпуск подкаста из Таджикистана ведем мы, редакторы «Кабаразия», я, Лола Алимова и Муслимбек Буриев.
И сегодня мы будем обсуждать такую тему, как домашнее насилие. И об этой теме, хочется сказать, ведутся активные обсуждения в нашей стране уже последние где-то года 2-3. Но в последнее время высказывания, те же самые обсуждения в социальных сетях и прочие в СМИ участились из-за пандемии коронавируса. Потому что это вообще глобальный тренд, так как в многих странах, в том числе и в нашей, некоторые вводились ограничительные меры, что привело к тому, что многие начали выражать беспокойство тем, что будет возможен рост насилия внутри семей из-за вот этой всей неопределенности экономической и прочей, которую принесла вот пандемия вообще в жизнь всего мира. И о том, как подобная ситуация развивалась в Таджикистане, и о том, что было сделано или что можно сделать для, допустим, уменьшения такого риска, и в нашем выпуске речи пойдет.
И гостьей нашего сегодняшнего подкаста будет Нигина Кудратова, эксперт по СМИ и связям с общественностью проекта по предотвращению домашнего насилия в Таджикистане «PDV». Эта организация очень давно работает в Таджикистане и занимается защитой прав человека, предотвращение насилия. Здравствуйте, Нигина, добро пожаловать на наш подкаст.
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Наш проект уже с 2004 года ведет свою деятельность в городе Душанбе и также в нескольких районах Атлонской области, а именно это город Бохтар, Левакант, районы Кушаньон, Бахш, Хамандони, Балхи, Шартуз. Цель нашего проекта – это снижение и предотвращение домашнего насилия, а также повышение осведомленности населения об этой проблеме и предоставление услуг пострадавшим от насилия в семье. И также мы поддерживаем государство в его мерах по реагированию на случаи насилия в семье. Как известно, в марте 2013 года в нашей стране был принят закон о предупреждении насилия в семье, и позже была принята государственная программа на 2014-2023 год. И в течение последних лет проект плотно сотрудничает со всеми субъектами, отвечающими за реализацию этого закона и госпрограммы, на основании заключенных нами меморандумов и совместных планов действий. Среди наших ключевых партнеров – Комитет женщин и семьи, Министерство здравоохранения и соцзащиты, МВД, Министерство образования, Министерство юстиции, Комитет религии, Комитет местного развития и Комитет по делам молодежи и Хукумат Хатлонской области. При Министерстве здравоохранения и при Министерстве образования у нас созданы рабочие группы по координации деятельности по предотвращению насилия в семье. И при непосредственной поддержке Кумата Хатлонской области на областном уровне во всех 26 районах на протяжении нескольких лет осуществляют свою деятельность рабочие группы по предотвращению насилия в семье. И для всех членов этих рабочих групп, представителей государственных организаций, исполнителей закона и госпрограммы, проект провел обучающие тренинги. Хотелось бы отметить появление инновационной для Таджикистана службы. Это открытие комнаты по коррекции поведения семейных агрессоров в городе Левакант в 2018 году. Это была инициатива местной власти города Левакант после ознакомительной поездки в Молдавию и получения опыта по искоренению домашнего насилия. И, конечно же, проект с удовольствием поддержал эту инициативу, и как результат на протяжении вот уже нескольких лет в комнате агрессоров прошли уже коррекционную программу многие семейные агрессоры, независимо от их пола, но в основном это, конечно же, мужчины, путем обучения навыков уважительного общения, формированию альтернативных моделей неагрессивного поведения. Эта коррекционная программа проводится группой специалистов, которая включает в себя психолога, юриста, религиозного лидера, также входят социальные ассистенты в тесном сотрудничестве с участковыми милиционерами. В городе Леваган, также при хукумате города, осуществляет свою деятельность отдельный центр по поддержке женщин, где жертвы домашнего насилия, которыми чаще всего становятся женщины, могут получить психологическую, социальную и юридическую поддержку на бесплатной основе. И специалисты этих обеих служб тесно сотрудничают друг с другом для комплексного разрешения проблем конкретной семьи, в которой есть насилие. С начала работы комнаты поставлено на учет 72 семейных агрессоров, из них 64 мужчины и 8 женщин. А с мая по декабрь 2019 года были проведены более 65 мобильных консультаций специалистами в районах Кушуньон, Вахш и Бухтар. Также среди других достижений хотелось бы отметить открытие методического центра по работе с психологами в городе Душанбе. Как известно, в стране у нас остро стоит проблема нехватки квалифицированных школьных психологов. Поэтому вот в октябре месяце прошлого года при Институте повышения квалификации сотрудников сферы образования был открыт этот центр в рамках сотрудничества проекта Министерства образования. И этот центр, он задуман как ресурсно-методический центр для школьных психологов и направлен на повышение профессиональной квалификации школьных психологов в соответствии с лучшими международными практиками.
Нигина, я вас перебью. То, что вот вы сейчас рассказали о том, что вот ведется работа с агрессорами и с жертвами домашнего насилия, то есть для их реабилитации. Это получается как бы действие все постфактум, да, после того, как совершилось какое-то деяние, да, допустим, агрессивное внутри семьи. А вот именно вот по противодействию, по профилактике вот, домашнего насилия, вот проводятся ли какие-то работы и как эти механизмы работают? Или это, допустим, невозможно, допустим, предугадать, что в какой-то конкретной семье что-то может произойти, в каком-то доме, какой-то ссоры все равно нельзя предусмотреть. И вот в этом плане, допустим, предотвращение это уже будет не работать в полной мере. Как вот вы думаете? И есть ли такие вот примеры вот? Именно работа для предотвращения насилия.
Да, я вас поняла. Да, конечно же, безусловно, кроме работы у нас также ведется работа по повышению осведомленности и информированности населения, как я уже сказала об этой проблеме. Мы постоянно проводим информационные сессии. Также существует такая программа, как «Из дома в дом» совместно с хукуматом города Бухтар и с отделами по делам женщин. А наши специалисты проводят разъяснительные беседы в этих семьях. То есть есть определенные семьи, в которых бывали, да, какие-то прецеденты насилия, и ведутся разъяснительные беседы, и также с общим населением, и в том числе и в школах проводятся вот эти информационные сессии. Ну и, конечно же, кроме этого, каждый год мы проводим крупные общественные мероприятия, ивенты. Это 15 мая мы проводим День семьи, и ведется большая кампания в ноябре, 16 дней против гендерного насилия, а также Международный день по защите прав женщин, День матери он у нас называется. И в рамках этих дней мы проводим большие информационные кампании. И кроме того, ежегодно мы проводим конкурс среди журналистов на лучший медиапродукт по освещению насилия в семье в электронных и печатных СМИ. И проводим также обучающие тренинги для журналистов по корректному освещению аспектов домашнего насилия в СМИ. То есть все вот это можно отнести к таким вот профилактическим мерам, так сказать.
Нигин, вот наша организация, мы тоже следим за ситуацией с правами человека. Мы очень часто освещаем нарушения прав женщин, детей, вообще права человека в странах Центральной Азии. И мы заметили, что чаще всего в СМИ звучат цифры вашей организации. То есть ваша организация проводит мониторинг, исследования. Как вы считаете, за время работы, вы давно также работаете в этой организации, я знаю, ситуация с нарушениями прав женщин, вот домашнее насилие, ситуация ухудшилась или улучшилась, как вы считаете?
Да, согласно результатам наших исследований, которые также включают изучение мнений специалистов из организаций субъектов по исполнению закона, многолетняя проектная деятельность в целевых районах позволила значительно повысить уровень информированности населения о самом феномене насилия в семье, о его негативных последствиях для пострадавших и детей, о законодательстве в данном направлении и об имеющихся услугах для пострадавших. И тот факт, что стало больше обращений по случаям насилия в семье, конечно, не говорит о том, что ситуация с нарушением прав женщин ухудшается, а наоборот, женщины стали больше доверять уполномоченным структурам и заявлять о совершенных по отношению к ним правонарушениях. И чем больше женщин, пострадавших от насилия, обратятся за помощью, тем большим из них будет оказана правовая защита, и тем чаще нарушители закона будут наказаны за свои деяния. Так что да, в том числе и, конечно же, за счет общественного порицания таких поступков со стороны общества улучшается данная ситуация.
А вот смотрите, Нигин, давайте сейчас хотелось бы вернуться вот к пандемии, которая сейчас нас всех окружает, да, вот новые реалии нашей жизни, профессиональной и вообще социальной в целом. Многие СМИ говорили о том, что уровень домашнего насилия возрос после пандемии из-за локдаунов, то, что людям приходится в закрытых помещениях находиться, нельзя выйти из дома, люди испытывают страх, стресс, из-за этого всплеск жестокости такой происходит. Вот как вот в Таджикистане обстоят вот с этим дела? Увеличилось ли количество обращений, допустим, жертв домашнего насилия вот в вашу организацию или в партнерские ваши организации?
Конечно, безусловно, пандемия коснулась почти каждую семью в нашей стране и негативным образом сказалась на экономической и психологической обстановке в семьях. И, кстати, вот в период с 15 апреля по 15 августа наш проект проводил социологическое исследование о влиянии пандемии COVID-19 на ситуацию семей, которые были получателями услуг по предотвращению домашнего насилия. И большинство респондентов отмечали об ужесточении насилия в своих семьях и растущей агрессии, которая появлялась на фоне высокого психологического напряжения и ухудшения финансового положения семьи, потому что многие не могли выехать за рубеж на заработки. И наше исследование показало, что хотя 2/3 опрошенных жертв имели возможность лично обратиться за помощью к специалистам хукумата, все же 1/3 бенефициаров не могли выйти из дома из-за боязни заразиться, из-за постоянного надзора или страха перед агрессором. 3/4 опрошенных жертв могли позвонить специалистам и обратиться за помощью, в то время как ограничение в доступе к телефону испытала каждая 4-я женщина-бенефициар. И значительную помощь сыграли оперативно открытое телефонное консультирование наших специалистов проекта. То есть по мобильному телефону оказывали бесплатную социальную, правовую и психологическую помощь, консультировали по вопросам насилия в семье и оказывали последующую прямую помощь пострадавшим.
Вот есть такой стереотип о том, что люди, допустим, в городах отличаются от тех людей, которые живут в регионах, в мелких городах, в кишлаках и прочее. В этом плане ситуация с домашним насилием, вот в разрезе именно разделения городского и негородского населения. Вот есть ли разница в интенсивности таких случаев?
Знаете, у нас нет обобщенных статистических данных по всей стране, потому что мы работаем в определенных районах, но вот согласно данным медико-демографического исследования Агентства по статистике при президенте, в среднем 1 из 3 когда-либо бывших замужних женщин сообщили, что они подвергались физическому, сексуальному, эмоциональному насилию, совершенным ее нынешним мужем или последним бывшим мужем. И наибольший процент потерпевших женщин был выявлен в Хатлонской области. Это 43%. В ГПАУ было 23%, по РРП это 26%, и в Сагдийской области 25%. А в Душанбе было 16%.
Такой вопрос, если говорить о домашнем насилии именно в отношении женщин. Я вот на Фейсбуке страницу читал, PDV проекта. Там написано, вот, домашнее насилие — это вообще насилие против любого человека, да, в семье, внутри семьи, против мужчины, да, женщины, против детей. А вот в плане насилия в отношении детей, вот какие вот нюансы существуют? Как ведется с ними работа? Если их родители, допустим, поднимают руку на своих детей, тогда что в этом плане делается? Лишают их родительских прав, а ребенка в детдом? Или какие-то вот консультационные работы вашим проектом тоже проводятся в этом направлении?
В нашем проекте мы, конечно же, не работаем только с женщинами. У этих женщин есть и дети. И когда, допустим, женщина поступает в кризисный центр или в наш приют при нашем кризисном центре Гьомхори, конечно же, психологи ведут работу не только с женщинами, но и с детьми, потому что часто дети становятся свидетелями, да, насилия в семье. И, к сожалению, как показывает опыт, что дети чаще всего они перенимают этот шаблон поведения. То есть, если, допустим, это мальчики, они перенимают шаблон агрессивного поведения, наблюдая за отцом-агрессором. Да? И если это девочка, она может впоследствии также принимать на себя вот этот вот шаблон поведения жертвы, да, также она будет молчать, также не видеть выхода из ситуации, потому что ее мать в свое время терпела, да, и отец свел, то есть для них это норма. И, конечно же, наша задача прежде всего показать, что насилие в семье – это не есть норма, да, что наши традиции и обычаи таковыми не являются. И поэтому в школах наши специалисты также проводят разъяснительные беседы в рамках предмета «Марифация Ладори», да, «Культура семейных отношений», где рассказывается о том, что есть закон, о том, что существуют определенные виды домашнего насилия, о том, как идентифицировать в себе жертву, да, идентифицировать агрессора, как распознать агрессивное поведение, что является правонарушением. Обо всем этом, конечно же, мы говорим и проводим работы с детьми.
А я знаю, вы упомянули то, что, не знаю, там ваши представители, представители партнерских организаций ходят по вот образовательным учреждениям и рассказывают о домашнем насилии, как его предотвратить, связанных с этим ценностях. Как вы считаете, вот это способствует снижению вот этих рисков? Да, вот вы говорили, что это надо указывать на то, что это не наша традиция, что это не то, как нужно жить, что это неправильно. А вот какой-то результат этого есть? Допустим, может быть, к вам школьники те же самые обращались с благодарностью, то есть какой-то фидбэк был, скажем так, с другой стороны, со стороны тех, кто слушает тренинги и доклады различные по этой теме?
Да, ну вот, как я уже сказала, вот у нас есть целевые школы в наших районах Атлантской области, где специалисты нашего проекта, непосредственно психологи, ведут работу как со школьными психологами, так и с учителями и с детьми в том числе. И обучают учителей и школьных психологов, как правильно рассказывать об этом феномене домашнего насилия, как преподносить это детям. И, конечно же, многие дети стали, да, узнавать, что есть такая проблема, что такое поведение недопустимо, это не норма. И, в частности, я могу привести пример, что вот в прошлом году в этих же школах мы проводили конкурс на лучший рисунок среди детей по теме «Счастливая семья – это семья без насилия». И многие дети своими рисунками показали счастливые семьи, такие позитивные картинки были. А в этом году мы повторно провели этот конкурс «Дети против насилия в семье», и мы уже видим результат работы наших специалистов за год того, как они вот проводили беседы в этих школах, что дети в своих рисунках действительно стали показывать уже какие-то конфликтные ситуации и стали противопоставлять этим конфликтным ситуациям образ позитивной семьи, то есть что является нормой поведения, а что является недопустимости поведения. То есть это вот прям результат, когда дети своими глазами, глазами детей, так сказать, мы видим, что действительно есть уже понимание того, что это недопустимо, это не является нормой. Причем они показывают не только, допустим, там физическое насилие, да, но они уже знают, что такое, например, экономический вид насилия. То есть, допустим, они изображают ребенка, который хочет учиться, а родители, например, заставляют его идти работать в поле. Также показывают психологическое насилие, да, то есть дети, конечно же, все это хорошо понимают и уже вот показывают в своих рисунках.
Нигина, вот смотрите, когда мы искали для себя, для своего проекта тренера по гендерному равноправию, мы в Таджикистане столкнулись с тем, что очень мало таких медийных личностей, которые борются за гендерное равноправие в Таджикистане. То есть есть, конечно же, эти организации, есть у нас лица, которых мы знаем, но тогда, на тот момент, это был год назад, особо в СМИ мы не видели и не слышали о активистках, таких, как есть в Казахстане, в Кыргызстане. И мы наблюдаем, что вот феминистическое движение в соседних с нами странах, в том же Кыргызстане, очень-очень сильно работает. А в Таджикистане вот такого движения феминистического мы не видим. Как вы думаете, с чем это связано?
Вообще традиционно движение со стороны женщин по продвижению прав женщин, да, инициируют во всех странах общественные некоммерческие организации. И, например, вот в Таджикистане, благодаря коалиции женских правозащитных организаций, после 10 лет активного лоббирования высших законотворческих органов, в 2013 году, вот как я сказала, уже был принят закон о предупреждении насилия. То есть это вот результат такой активной работы. Это вообще такой отличный опыт, такая вот история успеха, когда действительно все организации за движение прав женщин сплотились, и вот как итог получился такой вот прекрасный результат. За последние 5 лет, к сожалению, мы также наблюдаем в стране картину снижения количества общественных организаций. Но большей частью это происходит из-за сокращения донорской поддержки. И это привело к тому, что, к сожалению, сократилось количество предоставляемых прямых услуг, тех же консультаций психолога, юриста, тех же приютов для пострадавших женщин. В названных вами странах, кстати, на фоне уменьшающейся донорской поддержки мы наблюдаем увеличение выделения государственных бюджетных средств на работу кризисных центров. Так что там, конечно, уже идет такая мощная поддержка от государства. Но мы к этому пока еще только идем. И, конечно же, сложно бороться за права женщин из-за домашнего насилия, если нет услуг прямой помощи жертвы, которая вынуждена терпеть насилие.
Да, совершенно с вами согласна. И следующий мой вопрос тогда. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы женщины чувствовали себя в безопасности, в том числе и от мужского насилия? У нас как-то, понимаете, в последние годы, мне кажется, что общество наше становится все более и более патриархальным. Как вы думаете, что необходимо делать для того, чтобы все-таки права женщин, насилие стало гораздо меньше?
Ну, конечно же, во-первых, необходимо, как я уже сказала, вести разъяснительные работы не только с мужчинами, но и с мальчиками, с подрастающим поколением, вплоть до того, что нужно начинать со школьной, даже с дошкольных учреждений. И необходимо объяснять, что насилие — это преступление, это правонарушение, это не является нормой. И юноши и мужчины осознают, в принципе, что насилие в семье несовместимо с нашими традициями, да, вот как уже было сказано, что оно недопустимо, так же, как и любой другой вид насилия в обществе, и что это является противозаконным. С другой стороны, девушки и женщины должны знать свои права, не терпеть насилие, не стесняться обращаться за помощью к специалистам, потому что у нас в обществе, конечно же, есть вот это вот, как вот не выносить ссоры из избы, да, что женщина должна умалчивать об этом. Но необходимо говорить об этом открыто. И вот в рамках нашего проекта, как я уже сказала, мы ведем такую работу и с учителями, и с психологами. Поэтому, конечно же, нужен такой комплексный подход. И если женщина не чувствует себя в безопасности в собственном доме, нужно сделать все, чтобы она не отчаивалась, чтобы она знала, что есть такие центры, где она может получить помощь, почувствовать себя в безопасности, принять решение о своих дальнейших планах. Ну и, конечно, не нужно забывать, что необходимо работать параллельно с первоисточником насилия, да, чтобы правонарушители, которыми чаще всего являются мужчины, поменяли свое поведение, быть свободными от мужского насилия, что означает либо, что жертва убегает от таких отношений, семья разрушается, либо, что мужчина больше не совершает это насилие. И второй вариант, конечно же, предпочтительнее, так как это дает шанс на сохранение семьи, предотвращает разводы, потому что мы знаем, что уровень разводов сейчас у нас в стране очень растет.
Женщины, пострадавшие от насилия в семье, гораздо уязвимее мужчин, жертв домашнего насилия. Такие случаи действительно есть, но они, конечно же, редки. И ни для кого не секрет, что родители часто не принимают свою дочь с детьми, если муж ее выставляет из дома. И у многих женщин попросту нет образования, нет опыта работы, и они целиком зависят от своих мужей. И последствия таких вот категоричных суждений родителей и общества приводит иногда к плачевным последствиям, когда женщина не видит другого выхода, кроме как покончить жизнь самоубийством. По статистике, на втором месте после мужчин агрессорами в семье выступают свекрови. Они чаще всего оказывают психологическое насилие над своими невестками и могут убедить сына выставить жену за дверь и найти ей новую жену, ему новую жену. В своей работе мы часто проводим информационные кампании со слоганом «Не молчи, ты не одна, выход есть». И рассказываем о услугах, которые существуют, о законе и о том, какими правами необходимо руководствоваться в той или иной ситуации. Рассказываем, как следует себя вести себя в кризисной ситуации. И также снимаем видеоролики, размещаем наши баннеры на билбордах по целевым районам, где указываем контакты наших партнеров, где женщины могут получить помощь. В рамках нашего проекта на протяжении вот уже более 15 лет в городе Бахтар существует кризисный центр Гамхури, который оказывает помощь и защиту пострадавшим от домашнего насилия. А в 2016 году при кризисном центре мы также открыли центр поддержки женщин, который играет роль приюта. Женщины там могут найти временный приют с возможностью проживания до 28 дней. Гамхури сотрудничает с Хукуматом Хатлонской области, управлением и отделами по делам женщин и семьи, с Министерством здравоохранения и социальной защиты, а также с МВД. В 2020 году пострадавшим от насилия в семье специалистами кризисного центра было оказано 3704 консультации, которая включала в себя юридическую, психологическую, социальную поддержку и услуги предоставления интересов жертв в суде. И также за прошлый год 24 женщины и 38 их детей были размещены в этом приюте. Родители должны поддерживать своих дочерей и не должны жалеть сил и средства, чтобы помочь им получить образование и в дальнейшем профессию. А девушки всегда должны быть уверены в том, что в любой жизненной ситуации они смогут содержать себя сами. И даже если произошло насилие в семье, женщины и дети не должны бояться обращаться за помощью. И, конечно же, государственные структуры, в свою очередь, должны строго выполнять свои обязательства. И необходимо создавать больше центров по оказанию бесплатной психологической и юридической помощи, развивать систему перенаправления пострадавших от насилия в семье, вести коррекционные работы с агрессорами. Необходимо, чтобы государство выделяло больше финансовых средств для помощи жертвам. Ведь если посмотреть на статистику, жертв домашнего насилия гораздо больше, чем других социально уязвимых категорий населения. И они заслуживают не меньшего внимания и заботы со стороны государства.
На самом деле, я хотел вернуться к тому, что вы сказали по поводу того, что во многих странах государство начинает поддержку оказывать различным фондам, организациям, шелтерам и так далее. Вы могли бы напомнить, вот у нас какова ситуация с донорами? Вот у нас все равно, да, есть, наверное, риски того, что финансирование будет все меньше и меньше, тогда, получается, есть угроза того, что наше государство не будет финансово поддерживать такие инициативы. Но если даже есть такое понимание, есть такая угроза, то из-за чего? Каковы причины, как вы думаете, допустим, незаинтересованность государства в таких социальных инициативах или что-то другое может быть?
Конечно, роль государства, она очень важна. И вот наш проект, можно сказать, как вот пример такого успешного сотрудничества, потому что основная работа у нас направлена именно на сотрудничество государственными органами с субъектами, отвечающими за реализацию закона и госпрограммы. И, как я уже говорила, со всеми из них у нас разработаны совместные планы действий, которые каждый год обновляются, и в рамках этих планах ежегодных мы проводим различного рода мероприятия, где представители госструктур точно так же играют большую роль. То есть помимо того, что проводятся различные обучающие тренинги для представителей всех этих структур по предотвращению домашнего насилия, а также вот в частности, например, для сотрудников МВД мы проводим тренинги по чувствительности к этой проблеме, да, потому что мы знаем, что часто женщины, например, боятся обращаться в милицию, потому что существует такое понятие, даже как мужская солидарность, да, например, когда тот же представитель правоохранительных органов может сказать, что ты сама виновата, и отправить. И поэтому мы ведем разъяснительные обучающие тренинги с привлечением международных экспертов, которые рассказывают о позитивном опыте из их стран. И все это, конечно же, способствует тому, что государство активно вовлекается, и у них есть определенные обязательства. И потихонечку мы наблюдаем с каждым годом, что действительно есть улучшение в этой этой области. Но наша задача нашего проекта — это, конечно же, постепенная передача вот всех наших знаний, всего опыта, того, что мы сделали за последние годы представителям госструктуры, чтобы дальше они сами могли уже внедрять по этому шаблону в своей работе этот успешный опыт. В частности, вот то, что я упомянула, создание центра по работе с агрессорами в городе Левокант и центр для поддержки жертв домашнего насилия, все это было по инициативе мэра города Левокант после обучающей поездки в Молдавию, где они увидели, как это все успешно внедряется государством, и теперь у нас уже существует вот такой опыт, когда государство само взяло на себя инициативу и вот внедряет такие успешные проекты, и, конечно же, было бы отрадно, если бы этот опыт также дублировался и в других регионах, в Сагдийской области, и в ГБАО. То есть, конечно же, потихонечку ведется работа и есть определенные успехи в этой сфере.
Спасибо большое, что согласились, что уделили нам время, рассказали очень много интересных вещей, очень много полезных вещей. Уважаемые слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Это подкаст «Кабарази», и с вами были ведущие Муслимбек Буриев и Лола Алимова. В каждой серии мы будем беседовать с экспертами и аналитиками о событиях, происходящих в Центральной Азии. Если у вас есть вопросы или комментарии, то просим вас оставить ваши фидбэки на Facebook-странице «Кабаразия».